Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Как часто бывает по пятницам, наш подкаст выходит в формате интервью, и сегодня у нас в гостях европейский корреспондент «Голос Америки» Валентина Васильева, с которой мы обсудим интервью Владимира Зеленского BBC, в котором он заявил, что Украина может попытаться завершить горячую стадию войны. Что в Европе говорят про вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый дом и выбор его нового напарника Джей Ди Венса, критика помощи Украине, позицию нового руководства Евросоюза и нового состава Европарламента в отношении Киева и как в Европе отреагировали на 16-летний приговор журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Валя, привет. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетил Великобританию. Он принял участие в саммите Европейского политического сообщества. Мы сейчас об этом поговорим подробно, но начать я хотел с интервью BBC, где он сказал, в частности, что Украина может попытаться завершить горячую стадию войны до конца этого года. Есть ли понимание, что это будет означать и насколько вообще изменилась риторика Зеленского?
Привет. Ну, Зеленский, в принципе, еще на саммите мира в Швейцарии говорил о том, что не обязательно восстанавливать территориальную целостность Украины военным путем. Можно это делать путем дипломатическим, но для этого нужно усиление военной мощи Украины, для того, чтобы Украина находилась в сильной позиции в момент этих переговоров, и, конечно, поддержка международного сообщества. И вот эта идея о том, что война, горячая стадия войны, Украина может закончить ее к концу этого года, как раз говорит о том, что Зеленский пытается как раз подтолкнуть международное сообщество к увеличению поддержки Украины, но при этом к тому, что на Россию можно давить какими-то дипломатическими способами для того, чтобы она была готова выводить свои войска из своей территории. Позиция Зеленского о мирных переговорах, да, она изменилась, но не принципиально. То есть Зеленский не говорит о том, что Украина должна сдаться или что-то подобное. Он скорее говорит о том, что Украина тоже заинтересована в мире. Но, опять же, вопрос, какой ценой. И в этом интервью, кстати, в интервью BBC Зеленский прокомментировал инициативу Дональда Трампа, который говорил ранее, что может решить этот, как он выражается, конфликта в течение 24 часов, Зеленский сказал на это следующее.
Все были бы счастливы, если бы один человек в мире, неважно, Дональд Трамп или нет, допустим, Дональд Трамп, смог остановить войну в течение 24 часов. Вопрос в том, какова цена. Я не говорю, что его идея заключается в том, чтобы заставить нас платить, но если он хочет сделать это в течение 24 часов, самый простой способ — это заставить нас платить.
Это был Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью BBC. И напомню, что Зеленский ранее говорил о том, что Украина, кстати, заявляла, что к ноябрю готова разработать план нового мирного саммита, в котором, кстати, должны будут принимать участие и представители России. То есть вся риторика, так или иначе, она направлена на то, что и Украина хочет мирных переговоров и мира, но, опять же, вот как подчеркивал Зеленский неоднократно, вопрос, какой ценой, пока все условия Украины основаны на той формуле мира, которую он представил, в ней говорится о территориальной целостности, суверенитете Украины и возвращении границам 91 года.
Валя, что было ключевым на этом саммите? Вот сегодня Зеленский выступил на внеочередном заседании правительства Великобритании, и СМИ писали, что вообще на самом деле это очень редко, что последним из международных лидеров, кто присутствовал на заседании парламента британского, был Билл Клинтон еще в 1997 году. Зеленский также встретился с королем Карлом и новым премьером Великобритании Киром Стармером. А что было ключевым в ходе визита Зеленского? О чем Зеленский просил западных лидеров и что было обещано Украине?
Да, Лёш, ну, начну, наверное, с его визита на саммит Европейского политического сообщества. Для Зеленского это прежде всего очередная возможность поговорить с мировыми лидерами. Там было больше 45 представителей европейских стран, в том числе и, конечно, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который подтвердил поддержку Украины. Для Зеленского это в первую очередь возможность возможность проговорить насущные потребности Украины, системы ПВО, вновь поднять вопрос о ударах по территории России. И этот вопрос сегодня Зеленский обсуждал с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И, конечно, на фоне визитов Орбана в Москву, Пекин и к Трампу, и писем премьера Венгрии о том, что необходимы мирные переговоры и давайте уже заканчивать с военной поддержкой Украины, для Зеленского было важно с мировыми лидерами проговорить свою позицию. Он, собственно, это и в интервью BBC озвучил, как он видит дальнейшее развитие ситуации, дальнейшее разрешение конфликта. Зеленский, кстати, и на саммите Европейского политического сообщества, и уже когда встречался с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, проговаривал о том, что он не считает, что разрешение ударять по территории России, а имеется в виду удары именно по законным военным целям, то есть по той точке, откуда Россия выпускает ракеты и атакует Украину. Он не считает, что это приведет к эскалации, а говорит о том, что это, наоборот, сдержит Россию, и в этом смысле Зеленский пытался, конечно, эту позицию до лидеров донести. Что же касается того, что Украина после этого визита получает от Великобритании, но вот уже появилась информация, что, во-первых, европейские лидеры договорились бороться с российским теневым флотом, который способствует отправке российской нефти, и с помощью этого Россия зарабатывает деньги, которые идут на войну. И, кроме того, появились еще новые сведения о дальнейшей помощи со стороны Великобритании. Вот ранее Стармер, новый премьер-министр Великобритании, объявил о ежегодной помощи Киеву в размере 3 миллиардов фунтов. И также сегодня стало известно, что Стармер пообещал Зеленскому удвоить усилия по поддержке Украины. Он в очередной раз заявил, что Великобритания, несмотря на смену в правительстве, продолжает быть союзником Украины. И, кроме того, министры обороны Украины и Великобритании сегодня подписали рамочное соглашение, которое предусматривает предоставление Украине кредита на 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Киева. Так что Великобритания остается в форварде поддержки Украины. И, собственно, этот визит это закрепляет. И, конечно, ты упомянул встречу с королем Карлом III, это важный момент именно с точки зрения символики. Вот именно встреча Карла III и Владимира Зеленского. Есть фотографии, как они жмут руки, с каким уважением Карл III относится к президенту Украины. Это показатель того, что Великобритания будет продолжать поддерживать Киев. И для британского общества можно говорить о том, как по-разному они относятся к монархии, но все равно мнение короля и вот такие символические жесты, они очень важны. Мы знаем, что британцы в целом в обществе велик уровень поддержки Украины, и это только это подтверждает.
Валя, я хочу вернуться к интервью BBC. Зеленский прокомментировал возможность возвращения Трампа в Белый дом, повторил свой тезис о том, что готов работать с любой администрацией, и добавил, я цитирую, может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами. Это была цитата Зеленского. И в связи с этим я хочу у тебя спросить, а что в Европе вообще говорят, что вероятность возвращения Трампа и выбор его нового напарника Джей Ди Венса в качестве кандидата в вице-президента США?
Леш, ну это, наверное, красная нить. И у нас кто-то из экспертов говорил, тень Дональда Трампа над Европой. Вот это очень точные слова, потому что уже несколько месяцев в Европе действительно обсуждают, что ждет и Европейский Союз, и НАТО, и Украину в случае, если Дональд Трамп станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Мы знаем о том, как Дональд Трамп относится к НАТО, а НАТО, в общем, это единственное, пожалуй, скажем так, организация, которая может обеспечивать оборону Европы. И, может быть, в Соединенных Штатах эта война кажется, что она далеко, но в Европе очень это чувствуется, и все понимают, что если боевые действия идут в Украине, то, в принципе, недалеко там и до Польши, и до Румынии, и, в общем, в принципе, до Брюсселя тоже не очень далеко. Поэтому здесь все очень активно говорят о том, какой должна быть оборона и Украины, и Европы в целом. И если США, как один из главных доноров НАТО, отказываются от участия в организации, конечно, для всех это большая проблема. Что касается того, как в Европе видят дальнейшее сотрудничество, работу с Дональдом Трампом и его потенциальным вице-президентом, Урсула фон дер Ляйен, новая избранная, скажем так, президент Еврокомиссии, ее вчера утвердили большинством голосов евродепутаты, она заявила, что готова работать со всеми. Ну и надо понимать, что в Европе, конечно, вот эти страхи, эти вот слова о тени Дональда Трампа, это все такие вещи закулисные. Ну, очевидно, да, что Урсула фон дер Ляйен, как глава Еврокомиссии, все-таки это такой очень важный пост, она прямо говорит о тех угрозах, там, проблемах, рисках, которые может принести президентство потенциальное Дональда Трампа, она открыто об этом говорить не будет, это просто дипломатически так не принято, и все-таки США и Европейский Союз партнеры, и партнеры очень хорошие. Но, конечно, в кулуарах, на брифингах, среди журналистов, среди политиков, которые общаются между собой в неформальной обстановке, конечно, тема Дональда Трампа и то, что может ждать Европу в связи с этим, циркулирует, и это одна из главных тем. Так, на саммите Европейского политического сообщества, которое мы вот только что обсудили, заседание прошло в Великобритании, также в кулуарах обсуждалось именно это. Как Европа должна укреплять свою обороноспособность, насколько больше должна инвестировать в свою безопасность, если она не сможет рассчитывать на своего главного партнера в этом вопросе, на Соединенные Штаты. И Урсула фон дер Ляйен в своей вчерашней речи в Европарламенте, представляя программу на следующие 5 лет, она как раз говорила о том, каким видит новый Европейский Союз, Европейский оборонный союз, она так даже выразилась. Речь идет о том, чтобы больше инвестировать в оборону, больше инвестировать в безопасность, усиливать свою кибербезопасность, борьбу с иностранным вмешательством. И Европа начинает активно просыпаться и понимать, что времени осталось не так много. Если нельзя будет рассчитывать на поддержку США, придется делать все самим и, соответственно, пересматривать все бюджеты. И в этом смысле, конечно, к возвращению Дональда Трампа в Белый дом активно готовится.
Продолжая европейскую тему, хотел с тобой обсудить новый состав Европарламента. Вот как раз-таки на этой неделе прошло первое заседание нового состава Европарламента. Одной из первых резолюций, которую евродепутаты приняли, стал документ о поддержке Украины и осуждении визита Виктора Орбана в Москву. А Виктор Орбан – это премьер-министр Венгрии. В частности, его визит назвали, я цитирую, «вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики Евросоюза». И сообщается, что 495 евродепутатов поддержали эту резолюцию. Валя, что это говорит о новом составе Европарламента? Ведь раньше столько обсуждали рост правых сил в Европе и что больше будет депутатов с ультраправыми взглядами в Европарламенте.
Да, это прежде всего говорит о том, что центристское большинство в Европарламенте сохранилось, ключевыми партиями все-таки осталась Европейская народная партия, социал-демократы, они активно поддерживают Украину и, в принципе, выступают за все либеральные и демократические ценности, в общем, такой Евросоюз, к которому мы привыкли. Но любопытно, что после этих выборов третье место по численности, третья политическая группа в Европарламенте, это новая партия как раз упомянутого тобой Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, которая называется «Патриот». «Патриоты для Европы». В нее входят также ультраправые из Австрии и Чехии. И к этой группе также присоединились ультраправые из Франции, депутаты из национального объединения Марин Ле Пен. И здесь очень интересный момент. Во-первых, это, как я уже упомянула, третья крупнейшая политическая группа в Европарламенте. В ней 84 человека. И председателем этой группы назначен Жордан Барделло, тот самый француз, который является председателем партии «Национальное объединение Марин Ле Пен», и тот самый, который мог оказаться в кресле премьер-министра Франции в случае, если ультраправые выиграли бы парламентские выборы, которые вот совсем недавно прошли. И здесь интересно посмотреть на то, какие он заявления делает и как он по поводу этой резолюции высказывался. Отмечу, что в этой резолюции евродепутаты призывают увеличивать расходы на помощь Украине, на поддержку ее пути в ЕС и НАТО, всячески Киеву помогать, работать над использованием замороженных российских активов на благо Украины, увеличивать санкции в отношении России, в общем, поддерживать Киев. И вот Джордан Барделла, который мог бы стать премьер-министром Франции совсем недавно, если бы выиграл выборы, то вот что он говорит по поводу этой резолюции. Давайте послушаем.
Резолюция, которую вы предлагаете сегодня, проблематична по нескольким причинам. Оспаривая то, что каждая страна должна выделять 25% своего ВВП на поддержку Украины, что для Франции значило бы 7 миллиардов евро в год, мы также не поддерживаем ни поставки оружия, позволяющего наносить прямые удары по территории России, ни вступление Украины в НАТО. И я считаю, что эти предложения усилят риск эскалации с использованием ядерного оружия.
Это был Джордан Барделла, председатель новой политической группы «Патриоты для Европы» в Европарламенте, евродепутат от Франции. Но вот несложно сделать вывод, что политика Франции и внешняя политика Франции могла бы существенно измениться, в том числе в отношении поддержки Украины, если бы ультраправые выиграли эти выборы. Но напомню, что в 2027 году во Франции президентские выборы, и ультраправые имеют все шансы получить там очень приличное количество голосов. Возможно, во Франции будет ультраправый президент. Как раз стоит следить за Джорданом Барделлой в этом смысле. И не знаю уж, как будет развиваться конфликт, как будет развиваться война, но вот мы видим, что Франция могла бы от поддержки Украины немного отойти в случае, если бы все-таки вот сейчас они бы победили.
И в этой связи я как раз с тобой хочу поговорить про новое руководство Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен была переназначена на пост главы Еврокомиссии. Кая Каллас из Эстонии – новая глава дипломатии. Антонио Кошта, который был премьер-министром Португалии, сменит Шарль Мишеля на посту главы Евросовета. Роберту Мецолу переизбрали на пост председателя Европарламента. Какая у них позиция по Украине?
Ну вот как раз у всех этих людей позиция однозначная, очень четкая, то есть они поддерживают курс ЕС, который был в отношении Украины прошедшие два, уже практически три года. То есть Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, уже бывший премьер-министр Эстонии, мы прекрасно знаем, какая у нее позиция. Она была в форварде из тех стран и лидеров, которые поддерживали Украину, всегда ратовала за большие санкции в отношении России, всегда ратовала за большую поддержку Киева. И, кстати, в связи с этим такой небольшой, может быть, инсайт. Как раз были проблемы, что не все страны были готовы голосовать за нее в качестве главы дипломатии Европейского Союза, потому как все-таки политика внешнеевропейского союза — это, конечно, не только помощь Украине. У ЕС есть много своих проблем, в том числе и миграция, и проблемы, связанные с миграцией и мигрантами из Африки, которые через Италию попадают в Европейский Союз. Некоторые страны говорили о том, что им нужен глава внешнеполитической службы, который будет готов как раз ездить в Африку и договариваться вот по поводу этих вопросов, устраивать отношения с глобальным югом, а не только фокусироваться на теме Украины. Были опасения, что Кая Каллас, как раз которая очень активно поддерживает Киев, будет делать акцент именно на этом, забыв о других проблемах внешней политики Европейского Союза. Но, видимо, договориться удалось. И Кая Каллас, кстати, в своей речи говорила о том, что будет фокусироваться на всех проблемах ЕС. Поэтому, видимо, она смогла убедить европейских лидеров и евродепутатов проголосовать за нее. Что же касается других фигур, ну, про Роберту Мецолу мы знаем, глава Европарламента, она всегда поддерживала Киев. И буквально с первых дней войны Европарламент был первым, скажем так, европейским органом, европейской институцией, который абсолютно полностью поддержал Украину. А Урсула фон дер Ляйен, мы также слышим ее слова о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и для нее это тоже важный вопрос. Она считает, что нападение России на Украину – это нападение на всю систему европейской демократии, поэтому, конечно, в этом смысле она будет курс продолжать. Антонио Кошта, ну да, это экс-премьер-министр Португалии. Он известен, как сказала Урсула фон дер Ляйен, спокойным и веселым нравом, но я думаю, что он будет продолжать тот курс, который уже был в ЕС, и, в принципе, в этом смысле каких-то глобальных изменений ожидать не стоит. Хотя, опять же, вот этот взлет ультраправых и в Европарламенте, и в отдельных национальных государствах, конечно, это будет еще отражаться, мы еще будем видеть, какие будут последствия этого.
А как на обстановку в Евросоюзе влияет председательство Венгрии? Она возглавила Евросовет в июле, будет возглавлять его до декабря. Может ли председательство Венгрии усугубить какие-то разногласия в Евросоюзе? Или же наоборот, это сплачивает проукраинские силы? Вот на этой неделе СМИ писали про бойкот Венгрии, что вроде как какие-то мероприятия бойкотируют, которые Венгрия организует в рамках представительства страны. Что вообще происходит в кулуарах? Какие настроения?
Ну да, здесь, наверное, Венгрия выступает таким триггером, который заставляет другие страны объединяться в поддержке Украины. Ну, по крайней мере, на заседаниях Евросовета я не слышала, чтобы какие-то лидеры еще, ну, кроме, наверное, премьер-министра Словакии Роберта Фица, который, вот мы знаем, на него было покушение в июне, только вот он, пожалуй, как-то высказывается в поддержку Виктора Орбана. Все остальные критикуют его, кто-то сильно, кто-то не очень активно. Но, тем не менее, Виктор Орбан такая фигура, конечно, исключительная, я бы так сказала, в европейских кругах, в Европейском Союзе. И вот ту повестку, которую он как раз сейчас продвигает о мирных переговорах с Россией, о так называемой миротворческой миссии, ну, это настолько лично его позиция, и настолько она не отражает позицию Европейского Союза, что, ну, как-то даже вот странно наблюдать за этим, учитывая, что страна председательствует в ЕС и, по идее, должна отражать мнение всего европейского блока. Поэтому все эти инициативы, они, конечно, исключительно инициативы Виктора Орбана. Об этом несколько раз и говорил и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен, и все, в общем, Венгрию за это осуждают. Но что касается бойкота, то действительно лишить Венгрию права председательствовать в ЕС Евросоюз не может, но действительно могут быть приняты какие-то административные меры, вот они уже принимаются. Так, например, на встречах, неформальных встречах министров стран Евросоюза, а за организацию этих встреч как раз отвечает Венгрия, каждая страна отвечает за организацию этих встреч во время своего президентства. И вот пока Венгрия председательствует, эти неформальные встречи должны проходить в Будапеште. Но вот в Будапешт, по словам представителей Еврокомиссии, теперь будут ездить не еврокомиссары, как ездят обычно, а более чиновники на более низком административном уровне, то есть на уровне еврокомиссаров представлена Еврокомиссия там не будет. Вот это такой символический жест, чтобы показать, что ЕС, в общем, в целом не согласен с поведением Виктора Орбана в отношении своих вот этих визитов и миротворческой так называемой миссии.
И последний вопрос. Хотел поговорить с тобой про Эвана Гершковича. Это наш коллега из издания Wall Street Journal. Сегодня его приговорили к 16 годам колонии. Его обвиняют в России в шпионаже. Руководство США и правозащитники подчеркивают, что единственное, чем занимался Гершкович в России, это журналистика. И вот буквально за 2 дня прошло судебное следствие в закрытом режиме. О чем говорит приговор Гершковича, Валя, и как эту тему освещают в Европе?
Ну, в Европе, надо сказать, в Евросоюзе, в Брюсселе здесь много его коллег и людей, которые его просто лично знали. И, конечно, когда только появилась информация о его задержании год назад, это, конечно, был шок для многих европейских журналистов, иностранных журналистов, которые в Россию ездили еще до войны или, может быть, даже после войны, после начала войны, пытаясь там собрать какую-то информацию. Это стало такой красной линией, таким звоночком о том, что уже и для людей, которые, казалось бы, имеют другое гражданство, занимаются абсолютно профессиональной журналистской деятельностью, и уже для них находиться в России, работать в России небезопасно. Это был абсолютный шок. Ну и приговор 16 лет за журналистскую деятельность, за которую, в принципе, и задержаний-то быть не должно было никаких. Это, конечно, очень-очень печально, но слово «шок» я даже произнести не могу, потому что мы в последнее время видим такое количество шокирующих вещей от российского руководства, что вот это уже даже, наверное, не шокирует. Сегодня глава дипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением. Он написал, что необходимо немедленное освобождение Эвана и всех политзаключенных, и написал о том, что Россия использует свою политизированную систему для наказания журналистов. Но, опять же, к огромному сожалению, конечно, нужно признать, и сам ЕС это признает, не раз проговаривали это представители Еврокомиссии на брифингах для журналистов, что ЕС осуждает задержание иностранцев, осуждает задержание политзаключенных, осуждает эти огромные сроки. Но сделать с этим, увы, ничего не может, потому что представители Еврокомиссии не могут поехать в Россию и освободить этих людей. Это должно делать российское руководство под международным давлением или под давлением российского общества. И, наверное, единственное, чем сейчас можно помочь Эвану Гершковичу и другим людям, которые находятся там, в тюрьмах политзаключенным, это, наверное, разговоры об обмене. И так как Эван Гершкович гражданин Соединенных Штатов, делать это должны США.
Но мы со своей стороны можем лишь освещать происходящее и рассказывать вам о последних новостях на эту тему. В гостях у нас была европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева, а сегодняшний наш выпуск закончен. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Подкаст этот провел для вас Алексей Горбачев. Благодарю моих коллег, в том числе звукорежиссеров Алексея Зонова и Сергея Догатаря за работу над этим выпуском. До встречи в понедельник.